Езехиил 38 главу. Вот здесь говорится о Гог и Рош и какое-то вытражение Израилева в самом последние дни. Мы, конечно, хотим знать, кто это. И сперва я хотел немножко дискутировать тот предложение, что это является Россия. Я сам не думаю, что это относится к России. Но есть те, которые так считают, что здесь в Библии написано «Россия», потому что в втором стихе написано «князю Роша». Но Рош, я сказал бы, это не Рус. Есть разница. Рош – это не Рус. И я считаю, что вот это все-таки из какой-то, наверное, протестантов, англоязычников, 19 век. Вот как-то хотели как-то увидеть Россия как-то в Библии. И мы поэтому слушаем те, которые считают, что Россия написана в Библии. Потому что здесь написано, что тот группа, тот контингент будет от севера. От севера. Но факт того, что написано от севера, я сам не думаю, что это обязательно значит Россию. Потому что столько раз в Библии написано, что в самом последние дни будет вытражение Израилева от севера. Но тот север, по-библейски, царь севера, вытражение от севера. Мы это читаем столько раз в Еремии, Езекииле, и это не имел в виду Россию. Это говорится об Ассур или Вавилон. Почему? Когда этих народов, Ассур и Вавилон, находятся не на севере Израиля, но, можно сказать, на востоке. Почему они называются в Библии царство от севера, северное царство? Почему? Потому что между Израилем и Вавилон, например, Ассур, есть такое пустыня. И это было для им нельзя через пустыню своим войска и так далее. Они сперва на севере, возле река Ефрат, и потом, согласно тот река, они всегда пришли в Израиль от севера. Поэтому в Библии столько раз, Еремия, Езехиил, Даниил, царь севера или северный враг Израилева, это не Россия, это Вавилон или Ассур. И то, что мы видим, даже буквальным образом, последние пару месяцев, собрались там, в Среднем Востоке, организации, исламические государства Ирака и Леванта. И тот организации, в принципе, сделали Ассирийскую империю опять. То есть они захватили или намерают захватить эту же территорию, которая принадлежит земля, которую Бог обещал Аврааму, который был по-библейски империя Вавилония или Ассирийского. И это как-то новый рожден Ассур. И все эти пророчества, конечно, говорят о том, что должен быть какое-то вытражение Израилева в последние дни похоже на Ассирийские вытражения Израилева раньше. И это то, что мы видим, уже готовится. Уже полгода тому назад такой резкой ситуации в Среднем Востоке не было. А уже этих людей погибнут столько людей. И сделали свои, исламические государства именно в этом земле, который Бог обещал дать Аврааму. Именно на территорию Вавилонского и Ассирийского империя. Итак, как мы читаем здесь, в втором стихе: «Обрати лицо твое к Гогу, земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувал». Я не думаю, что это говорится в России. Особо тот, как я сказал, Рош и Рус – это совсем разных слов, абсолютно. И тем более, в Библии всегда написано от перспектива Израилева. Это, в принципе, еврейский книгу. И здесь, в принципе, говорится о том, что все соседние народов, все соседов Израилева будут как-то собраться вместе против Израилу. И в этом плане это не говорится, по-моему, в Европе, в России, Австралии, Англии, это Америка. Это нет, это как-то не связано, это как-то не актуально. Потому что здесь, ну, говорится не об этом. Говорится все этих, ну, соседних народов. И в 14 стихе: «Обрати лицо твое к Гогу, князю». Роша Мешехов Увала. То есть у этого группа людей есть какой-то харизматический лидер. В Новом Завете мы встречаем понятие антихриста. То есть у этих людей будут какой-то лидер. И здесь он называется вот Гог. И написано, что он князь Роша. Но тот еврейский слов Рош, который переведено там как Роша, как страна или район, это, по-моему, лучше переводить просто, ну, главный князь Мешеха и Фувала. Это так на английском и множество вот переводов. Даже мы не встречаем это слово Роша, который перепутал людям. Итак, мы уже видим ситуации в Среднем Востоке, которые как-то готовятся к этому. Видите, в 8 стихе: «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горе Израилеве». И это именно то, что случилось. После Голокост, после Вторая война, мировая война, в 1948 году Израиль опять начинался как государство, и все евреи начинали вернуться туда и сделали свое государство. Поэтому написано здесь, что в последние дни, то есть последние дни до пришествия Иисуса, народ, избавленную от меча, это тех европейских евреев, которые пережили Голокост, которые пережили всякий это фашизм и так далее, тех, которые избавлены от меча, собранную из многих народов. Это да, как, если вот, ты говоришь с людьми в Израиле даже сегодня, откуда ты? Ты родом откуда? Ну, из Латвии, из России, из Африки, из вообще, из каждой стороны Европы, из каждого, ну, города почти, Европа. Итак, это именно ситуация, которая у нас есть сегодня. И раньше не было такой ситуации, потому что земля Палестина или Израиля вообще была пуста. Столько лет, уже 2000 лет после времени Иисуса, в принципе, ничего там не творилось. И написано здесь в 8 стихе: «На горе Израилеве, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». То есть, правда, раньше тут страна вообще была пуста, в принципе, а сейчас евреи вернулись и уже в последнем вот поколении перестроили. И молодцы, перестроили городов, и сейчас очень даже, ну, приятно и хорошо вот в этом стране. В смысле физически они вот перестроили горы, и все сейчас вот очень много землехозяйства они начинали делать, и пустыни там нету, в смысле в самом земле Израилева. Но то, что не совсем совпадает с нашей ситуацией сегодня, это то, что написано, что это когда Израиль будут жить там безопасно, потому что, конечно, пока это опасно. И я думаю, что мы уже видели, как Израиль вернули свою землю, уже перестроили землю, стали там богаты, и сейчас своих соседов, так как здесь написано, собрались вместе против им. Вот. Но Израиль не живут пока безопасно, так как требуется в 8 стихе. Я думаю, что это скоро всего предполагается, что, наверное, будет какой-то ну, мировой процесс, и Израил будут подключиться к этому. И, кажется, за полгода или какое-то время, кажется, будет хорошо, и все будут как-то расслабиться, что, ой, сейчас все хорошо, все безопасно, мы сможем жить. В 10 стихе так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, это Гог, это тот лидер этого союза против Израиля, тех соседних народов. И ты задумаешь злое предприятие и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. И чтобы произвести грабеж и набрать добычу, наложить руку на вновь заселенные, развалины и на народ, собранный из народов. То есть, говорится о том, что народ будет там жить, в Израиле, богаты, и сравнивая эти соседние арабские страны, без вопроса. Израиль и израильтяне там живут, в Израиле, богаты. Это без вопроса. Всех им как-то, эти арабов как-то им ненавидят. Ну, завидуют из-за того, что у них столько таких вот богатств. И написано, что они, у них были бы вновь заселенные развалины. Это точно. Как я сказал, тот земля там стояла на руинах. Евреев туда вернулись после Вторая война, мировая война, и перестроили. Вообще молодцы. И написано, что тогда они там живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. Тогда вот эти соседов будут на грабеж, произвести грабеж. Тот момент, я согласен, пока не исполнен. Потому что Иисус, конечно, пока не вернулся. Но я думаю, что это то, что я сам ожидаю, поскольку я смотрю туда на ситуации. Я думаю, следующий, наверное, этап был бы какой-то мировой процесс. И арабов, ну, очень хитрые, конечно, с этими евреями. Я не говорю, что евреи тоже не хитрые в своем очереди. Но арабов будут как-то предполагать мир, что, знаете, мы будем делать честно с вами мир, мир, мир. Только вам не надо никакой стен, никакой дверей, никакой защиты. И почему-то Израиль будут это соглашаться. И тогда, вот, здесь написано, все будет моментально случиться. И это, в принципе, из-за грабеж. Чтобы произвести грабеж, так как написано в 12 стихе. И у нас есть здесь список тех народов, которые будут Мешех, Фувал, персов, эфиопиан и ливийцев, в 5 стихе, Гомер и так далее, Фогарма. В некоторых этих местах мы думаем, наверное, ой, мы знаем, где Эфиопия, где Ливия. Но этих, по-моему, этих слов, этих названиях народов чуть изменились. То есть Эфиопия, это сейчас вот в самом вот, Африке. Но в библейском времени, особо во время Езекииля, я понял, что Эфиопия и Ливия, как-то не говорится тех стран в Африке, которые мы знаем. Это как-то в Египте или в самом юге, вот часть Израилева. То есть все этих народов, я считаю, находятся около Израиля. И в 13 стихе Сава, Дедан, купцы фарсийские. Я думаю, что это и тоже. Говорится о, ну, такие вот народов, которые, в принципе, находятся около Израилева, соседов. И считая всего, у нас здесь в списке 10. 10 народов, 10 врагов, которые будут как-то собраться против Израиля. Почему это для меня значительно, что 10 здесь встречаем? Почему? Потому что и в Данииле, в Откровении мы читаем о какой-то звёр, который будет в последние дни, и у него будет 10 рогов. И это их вот 10 рог, и я понимаю, что это говорится о 10 каких-то у нас или лидеры, или народов, которые будут в конце концов против Израилу и против народа Божия. И здесь у нас есть опять 10 соседних стран или 10 соседних народов возле Израилева. И они в последние дни будут возражать Израилю. Написано столько раз, что в 6 стихе со всеми отрядами его дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его многие народы с тобою. То есть это какой-то союз, это группа. Это не только один народ, это группа. И это типично, как все эти народов, которые окружают Израилью. У них, в принципе, страшно, споры между друг другом. Так как мы видим на новости вот прямо сегодня, как они убивают друг друга. Но у них есть кое-что общего. И это свой к религии, ислам. Правда, у них есть разных интерпретаций ислама. Но у них все есть такой ненависть против Израилю. И у них все есть такое желание приобрести Иерусалим для себе. Для им Иерусалим – это святой город. И это то, что у них есть общего между ними. Я предполагаю тогда, что у этих арабов будут в конце концов собраться вместе и нападать на Израилу. И это то, что здесь написано. И мы это видим уже, что это уже начинается. Написано в 6 стихе, что Гомери Фогарма от пределов севера. От пределов севера. Что это значит от пределов севера? Мира, планета, в смысле, это сфер. Это не такой плоский. И сказать, что кто от самых пределов или границу севера, северную границу, что это значит? На еврейском языке слово «эрец», который переводится «земле», имеется две значения, похожие на слово «земле» на русском. Это мог означать весь планету, весь мир, земле, так как весь планету. И тоже это имеется специфические значения на еврейском для «эрец Исраил», то есть земле, которую Бог обещал Аврааму, земле Израилева. То есть то, что Бог обещал дать Аврааму с Эфратом, в смысле река Эфрат, до Нил. Река Нила в Египте. Тот кусочек земли является Эрец, земле. И когда написано, что этих людей будут от пределов севера, если мы понимаем северную границу, тот земле, как Эфрат, согласно Бытия и вообще Ветхий Завет, граница, это северная граница Израилева, это Эфрат. Ладно, сейчас мы сможем представить, потому что все эти самые фанатичные арабов, они все там находятся, возле этого Эфрата. Они все там находятся, где, в принципе, Ирак и всякие эти страны. Так, на самом деле, я не могу сказать, что, Иисус скоро придет, Он придет, в этом году или в следующем году. Нет, мы не сможем, это примитивно, потому что мы не знаем, когда Он придет. Но это все-таки так, что на самом деле, это будет скоро, я считаю. Потому что все эти библейские пророчества как-то начинаются исполнять, так как раньше не было возможно. Уже столько веков верующих людей читали Библии, наверное, думали, что это значит, главу, которую мы как раз почитали, что это такое. Израил был на руинах, все там, в пустыне, и всякие соседние Но районов возле Израилева тоже, ну, пустыни, бедуины и так далее, там жили столько веков. Ничего не изменилось в своем образе жизни. А сейчас они нашли нефть, и все изменилось. Все эти страны, Йордан, Сирия и так далее, Иран, Ирак, это сейчас уже, ну, солидное государство. И, конечно, Израиль не был как народ, как республика. Это вообще не существовало. Уже 2000 лет уже не существовало. После того, что римский власть это уничтожал, это вообще не существовало. А сейчас существует. И сейчас на самом деле есть реально такое, ну, возможности, что это именно тот картину, которую мы здесь видим, исполняется перед нашими глазами. 37 главу Езехииля. В этом главу мы читали, как народ Израилева должны вернуться и к своим землям. 38 читали об этом, в отражении Израилева. И 39 говорится о пришествии Иисуса, чтобы судить Гог, чтобы судить вот всякие этих землю и врагов Израилева. И потом, начиная с 40 главу Езехииля, мы читаем о Царстве Божьем здесь на земле. Наверное, я прав, наверное, нет. Но это не столь важно. Самое главное, Иисус придет когда-нибудь. И это, конечно, для нас интересно. Вдруг Он придет в нашем поколении. Вы знаете, что это значит? Если Он придет на самом деле в нашем поколении, если мы крещенные во Христе, и вот, допустим, Иисус пришел бы сегодня, значит, что мы будем единственным поколением, которые будут жить вечно. То есть мы не будем умереть. Если Иисус пришел бы именно сегодня, тогда мы будем жить вечно. Потому что Царство Божие начинается вот сразу. И это большая честь. И из-за этого у нас, наверное, в наши последние дни очень много проверки. У нас последние дни очень тяжелые. Духовная жизнь. Жить по-духовному в этом мире, это очень и очень сложно, как мы все прекрасно знаем. На самом деле, и на всяком случае, если мы со Христом, через того, что мы приняли крещение во Христе, что мы там были в воде, как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним, это точно значит, что когда Он придет, мы будем вечно жить с Ним. То есть, когда Он придет, мы будем вечно жить. У нас будет воскресение. И в этом плане смерть, даже если нам придется умереть, смерть в этом плане не имеет никакой власти в нашей жизни. Потому что мы сейчас свободны. Мы будем жить вечно. Во веки, веки, веки веков. Не так, как мы живем сегодня, а на самом деле. Будем жить так, как Иисус живет в природе Божьей, без возможности даже умереть. Конечно, мы не знаем, когда Он придет, но это закон для верующего человека. И жить готовы. Нам должны быть готовы к этому. Потому что мы сможем умереть на любое время. И фактически это значило бы для нас пришествие Иисуса. Потому что если мы верующих людей, ну ладно, я умру сегодня, следующее я буду знать, вот, Иисус пришел. Неважно, если я уснул, скажем, ну, 5 минут, или 5 лет, или 5000 лет, это не играет никакой роли. Самое главное, что я во Христе. Когда Он придет, хорошо, я буду тогда с Ним выстучать.